эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия бьет рекорды по дневной смертности от COVID-19. Тбилисский полевой госпиталь принял первых пациентов. Завершилась операция по возвращению граждан Грузии из Афганистана. Что дальше ждет эту страну? В Цхинвале очередной парламентский кризис. Депутаты требуют отчета министерств и отказываются уходить на каникулы. Томограф. Преткновение. Абхазская оппозиция требует отставки премьера Александра Анкваба за его слова о сломанном КТ в Гудаутском госпитале. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Полевой госпиталь в Тбилиси принял вчера первых пациентов. В госпитальном секторе свободных коек практически не осталось. Статистика смертности тем временем третий день подряд бьет рекорды. Сегодня был зафиксирован самый высокий с начала пандемии дневной показатель. Скончались 74 человека. Вчера умерли 59 пациентов, среди них роженица 33 лет Нино Нацлишвили. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Ночью в полевой госпиталь, развернутый на территории Олимпийской деревни, были определены 9 пациентов. Пациенты, по большей части, люди среднего возраста, состояние средней тяжести. В Минздраве ранее заявляли, что рассматривают ресурс полевых госпиталей как крайнюю меру. Тем не менее, как сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуня, начало функционирования полевого госпиталя не означает, что возможности больничного сектора исчерпаны. Очень сложно провести разделительную линию и сказать, что ресурсы госпитального сектора иссякли полностью, и теперь мы должны перейти на полевые. Вчера и сегодня наступил момент, когда необходимо было быстро отреагировать. Вместо того, чтобы оставить пациентов лечиться на дому, важно было, чтобы у них было внимание врачей. Но это не значит, что двери госпиталей закрылись, и пациенты туда не попадут. И сегодня продолжается дополнительная мобилизация госпитального сектора. И для нас, и для пациентов будет более комфортно, если полевой госпиталь будет минимально загружен. То есть это два параллельных процесса, которые означают управление потоками пациентов. Сказала замминистра. На фоне небольшой стабилизации ежедневного показателя выявляемости, а за последние 24 часа было выявлено 4743 новых случая инфицирования, показатель летальности, как предполагали специалисты, продолжает расти. Среди скончавшихся накануне 59 пациентов врач-радиолог 33 лет Нино Нацлишвили. Ковид подтвердился у нее во время беременности. Ребенка удалось спасти. Впрочем, сама женщина скончалась, говорит Александр Вачадзе, клинический директор клиники имени Букерия.
Девушка поступила к нам во второй половине июля. С момента поступления она находилась в состоянии, требующем внимания. У нее начались спонтанные роды. Были специфические показания, ввиду которых пришлось сделать кесарево сечение. Саму женщину мы перевели в реанимацию. Ее состояние ухудшилось, и нам пришлось перевести ее на механическую вентиляцию легких. Сохранить жизнь не удалось.
Сказал врач. Нино Нацлишвили не была вакцинирована. Вакцинировать беременных в Грузии начали недавно. Прививают их здесь только препаратом Pfizer. Ввиду того, что использование китайских вакцин среди беременных пока не разрешено, сказал глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангом Кралидзе, прививать их начали в стране только после того, как поступила крупная партия Pfizer.
Мы не могли прививать беременных китайскими вакцинами. Как вы знаете, внушительные дозы Pfizer поступили в июле. Именно поэтому, к сожалению, мы не смогли начать вакцинировать беременных раньше.
При этом статистика смертности среди беременных с распространением новых штаммов сильно возросла. Если в прошлом году в Грузии скончалась одна беременная, то в этом уже 8. Еще 1/9 случай пока находится на стадии изучения. Специалисты призывают беременных женщин пройти вакцинацию. По поводу этого вопроса долгое время мнения разнились. Сегодня я точно могу сказать, что вакцинация беременных препаратом Pfizer полностью безопасна. Сейчас мы работаем над созданием отдельной онлайн-вакцинации. онлайн-клинике, укомплектованной гинекологами, которые будут консультировать беременных ковид-инфицированных на дому. Сказала замминистра Тамара Габуни. Судя по всему, от темпов вакцинации зависит и то, когда начнется учебный год. Вернее, как? В классах или вновь дистанционно? Как говорят в Центре по контролю над заболеваниями, возможно, правом начать учебу в классных комнатах наделят те школы, 80% сотрудников которых пройдут вакцинацию. В то же время, по информации Минобразования, в настоящее время привито около 40% педагогов в масштабах страны. Всего же по состоянию на 20 августа полный курс вакцинации прошли около 266 тысяч человек, а первой дозой привились 640 тысяч граждан. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинские граждане возвращаются из Афганистана. Операция по эвакуации, судя по заявлениям властей, увенчалась успехом. Но для афганцев все только начинается, рассказывает Владимир Унанянс.
Граждане Грузии находятся на пути домой из Афганистана. Президент Саломе Зурабишвили сообщил об этом в своем твиттере. Глава государства выразил благодарность всем партнерам страны, которые помогали эвакуировать грузинских контрактников из перешедшего под власть талибов Афганистана.
Все грузины благополучно возвращаются домой из Кабула. Мы благодарны нашим партнерам Великобритании, Турции и США, которые помогли с их эвакуацией. Поскольку ситуация по-прежнему очень тревожная, я выражаю солидарность с нашими партнерами, занимающимися процессом эвакуации.
Заявлению президента предшествовал комментарий МИД страны. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что все граждане Грузии, остающиеся в Афганистане, были благополучно доставлены в кабульский аэропорт, откуда рейсом, предоставленным британцами, вылетят сначала в Дубай, а затем в Тбилиси. Накануне вечером Афганистан покинули еще двое граждан Грузии, оба сотрудники британской компании. Как сообщил один из контрактников Заур Джекелидзе, сначала их доставили с базы НАТО в Ташкент, а уже оттуда в Германию. Из ФРГ граждане Грузии отправятся в Варшаву, откуда ближайшим рейсом вернутся в Тбилиси. Джекелидзе так рассказывает о своей эвакуации.
Что касается нашей ситуации, 15 августа наша компания, где мы двое были из Грузии, британская компания, получила разведывательную информацию, что через несколько часов Кабул будет полностью захвачен талибами. Так что где-то в 4 утра 15 августа мы оставили свое место проживания в Кабуле и были эвакуированы на базу НАТО. После этого мы при помощи немцев были эвакуированы уже с базы НАТО в Кабул. Кабульском аэропорту в Ташкент. И уже оттуда, также при содействии германской стороны, но уже гражданским самолетом, были отправлены в Германию. Ориентировочно утром мы уже будем в Тбилиси.
Согласно опубликованным сегодня данным НАТО, из Кабула на данный момент вывезены также 18 тысяч афганцев. Руководство Альянса призывает правительство западных стран удвоить усилия по спасению мирных жителей, так как талибы усиливают контроль над столицей с каждым днем. Как отмечают наблюдатели, в аэропорту Кабула эвакуации ожидают тысячи людей. Еще больше людей не могут добраться до аэропорта. Талибы контролируют подъезды к нему и во многих случаях не пропускают афганских граждан через блокпосты. Источники в НАТО, которых цитируют мировые СМИ, отмечают, что бывшие сотрудники международных организаций в других городах страны вообще не имеют шансов на спасение. После взятия Кабула талибы пытаются заверить афганцев и международное сообщество, что принципы их правления с предыдущего периода нахождения у власти изменились. Однако правозащитники предупреждают, что расправа над хазарейцами в ходе июльского наступления – показатель истинных намерений Талибана. При этом основатель грузинского фонда стратегического анализа Нудар Харшиладзе отмечает, что сегодня делать какие-то прогнозы относительно дальнейшего развития событий сложно. Но ясно одно, считает эксперт, талибы сейчас постараются не привлекать слишком пристального внимания международного сообщества.
Прогнозировать, как будет развиваться Талибан дальше, очень-очень дело неблагородное, потому что там очень много сценариев. В первую очередь потому, что там очень много разных интересов у этих людей. Это не государственная организация, в буквальном смысле этого слова. Да? У этих людей есть провинциальная принадлежность, и главная принадлежность там своих разных меньшинств. Там в Талибане, в пустынях тоже есть разные меньшинства. Там они к племенам ассоциируются, они к государству Афганистана. Сейчас они поумнели, во-первых. Во-вторых, они знают, что с ними случилось, когда Северный Альянс усилился за счет Америки. Они этот урок учли, по крайней мере, некоторые из них. И в-третьих, они видели, что случилось с исламским государством, которое решило со всем миром воевать, и через несколько месяцев его просто закончил весь мир. Поэтому они знают, что пока они будут в своем соку вариться, Никому до них дела не будет. Поэтому ни на Китай, ни на Россию, ни на Пакистан пока они лезть не будут.
Эксперт отмечает, в краткосрочной перспективе главными выгодополучателями от ухода американцев могут считаться Россия и Иран, для которых США является главным геополитическим визави. Но вопрос в том, что ждет регион в долгосрочной перспективе.
Как не радоваться? Посмотрите, Афганистан – соседняя зона с зоной российского влияния. А там был их не главный, как они сами считают, геополитический конкурент, которому пришлось оттуда уйти с поражением, ну, как минимум, с непобедой. Почему бы и не радоваться? И это понятно, краткосрочной перспективе. Все понятно, русские могут радоваться, но что будет потом, это очень сложно сказать.
Что касается участия Грузии в афганской миссии, то страна, по мнению эксперта Грузинского фонда стратегических исследований Лаши Брегвадзе, получила за эти годы серьезный опыт. И в целом, если абстрагироваться от последствий прихода к власти талибов, итоги участия Тбилиси в миротворческой миссии можно считать очень положительными.
Я думаю, что это было очень разумное решение и мудрое, потому что там в течение всех этих лет, когда наши военные там были и участвовали вместе с коалиционными силами в некоторых операциях, да, они получили очень-очень серьезный опыт. Не только как себя вести в военных ситуациях, но и опыт правления. Очень большой опыт они получили. Я думаю, что самым мудрым, одним из самых мудрых решений было это то, что мы должны были принять там участие.
Грузия уже на уровне МИДа заявила, что не намерена принимать афганских беженцев. Тем не менее, поток людей, бегущих из этой страны, может оказаться куда более широким, чем прогнозировали в Вашингтоне. Президент США Джо Байден на днях обещал выделить на обеспечение беженцев до полумиллиарда долларов. При этом главными локациями для размещения вынужденных переселенцев из Афганистана вызвали стать Албания и Косово. За это они получат внушительную финансовую компенсацию от Вашингтона. Турция в лице президента Эрдогана уже предупредила, что не намерена повторять сирийский опыт и пускать афганцев в страну. Анкара усилила охрану границы с Ираном, откуда ожидается наплыв беженцев. Наблюдатели не исключают, что Соединенным Штатам в связи с растущим числом желающих покинуть Афганистан может понадобиться дополнительная помощь в их размещении. И если вдруг такое предложение поступит Грузии, нет уверенности в том, что Тбилиси сможет отказаться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Стала ли драма, которая развивается сейчас в Афганистане, неожиданностью для тех, кто принимал в судьбе страны самое непосредственное участие? Затронет ли ситуация регион в целом, или, если не брать в расчет беженцев, все останется в границах страны с новой властью под названием «Талибан»? Моя коллега Кетти Бочуришвили задает вопросы гостю недели, директору Института востоковедения Государственного университета имени Ильи, профессору Георгию Саникидзе.
Батну Георгий, как можно оценить 20-летнее присутствие США в Афганистане? Можно ли говорить о достижении какой-то цели, если по истечении 2 десятилетий мы увидели в Афганистане хаос, панику и попытку огромной массы людей любой ценой уйти из страны?
Знаете, здесь можно выделить 2 момента. В первую очередь, эта интервенция началась как возмездие. Целью интервенции было разрушение баз Аль-Каиды. И в этом смысле Аль-Каида сейчас не присутствует в Афганистане. Но другая цель – разрушение талибов, а также создание прозападного государства – с самого начала не было, так сказать, реальным. И, как оказалось, в этом смысле Запад и США потерпели поражение, потерпели неудачу. То, что сейчас происходит, это было ясно несколько лет тому назад, что рано или поздно талибы возвратятся в Кабул и заберут себе власть. Сегодняшняя ситуация, это, можно сказать, что ожидаемая неожиданность в этом смысле. Это, конечно, поражение США и Запада, но ожидаемое поражение.
Многие ваши коллеги говорят сейчас о том, что США фактически сдали страну талибам. Как вы считаете, какие основания у них делать подобные выводы? В таком случае, кто является игроками этой игры?
Ну, знаете, очень трудно говорить, что сдали талибам. Всем известно, что уже несколько лет тому назад уже начались переговоры между представителями США и талибами. Это происходило в Катаре, в Дохе происходило все. США сделали что главное? Ну, это было недопущение, и это была большая ошибка. Повторили ошибку Ирака. Как бы создали хорошо вооруженную и обученную афганскую армию. Как и в случае с Ираком, эта армия не оказала никакого сопротивления врагу, не оказала никакого сопротивления талибам. Как и в Ираке, иракская армия не оказала никакого сопротивления бойцам исламского государства. Конечно, в этом смысле это большое поражение США в этом смысле. Но я повторяю, что все это было фактически ясно несколько лет тому назад.
Талибы по своей организации и менталитету, они способны создать государство? Они пытаются сегодня заявить миру, что это уже не та бесконтрольная масса с оружием и дикими законами шариата, какой была раньше. Обещают соблюдать все права живущих в стране граждан. Предложили даже некий общий афганский проект. Между тем появляются сообщения, что они уже ходят по домам, ищут людей, сотрудничавших с американскими и европейскими структурами. Вы, как востоковед, хорошо знающий натуру афганцев, ожидаете, что они хотя бы будут пытаться это делать?
Вот это очень трудный вопрос, потому что в истории Афганистана уже был такой талибский эксперимент в 90-х годах. Они создали какое-то виртуальное фактическое государство, но они заправляли Афганистаном в течение нескольких лет.
Да, около 5 лет.
Да. Второй вопрос, очень трудно ответить сейчас, что они сделают. Они, конечно, не контролируют всю страну, и контролировать Афганистан – это очень трудно, практически невозможно. Самая большая оптимистическая перспектива для талибов – создать какой-то новый тип исламско-восточный тип, какой-то конфедерации.
С намеком на цивилизованное государство?
Мы не знаем пока, что будет. Есть сведения, что идет разговор о создании переходного правительства, в котором будут участвовать и бывший президент, этот Карзаи, который...
Махмуд Карзаи.
Да, Махмуд Карзаи, а также лидер Муджахеддина Гульбеддин Хекматьяр, тоже войдут в этот состав этого переходного правительства. Но самое главное сейчас, то, что мы получили. Мы получаем как бы еще одно государство с исламским правлением.
Оно будет нести какую-нибудь опасность, скажем, для соседей?
Знаете, для соседей, вот этот очень хороший вопрос, пока что, вообще-то, талибское движение всегда являлось локальным движением, локальным афганским движением. В отличие от Аль-Каиды или от исламского государства и других региональных или глобальных террористических организаций. Это локальное такое явление. Еще самое главное, что будет это государство или государственное образование или конфедерация будет создано на основе радикального ислама или это будет, так сказать, умеренный радикальный ислам. Ислам будет в какой-то мере радикальным, потому что идеология талибов – это идеология деобандизма, смешанная с какими-то локальными, так сказать, верованиями, афганскими верованиями. Но все равно это как бы радикальный вариант ислама. Но вопрос в том, будет это по-настоящему радикальным или, так сказать, умеренно радикальным. Ну, вообще-то, в целом, основания для оптимизма, так сказать, нет. Пока что нет.
Как все это скажется на нашем регионе? Какие новые политические площадки, конфигурации, в каком составе могут появиться в непосредственной близости от Грузии? Как это скажется на ней?
Я не могу об этом ничего сказать, потому что, как я сказал, талибское движение – это локальное движение, в отличие от исламского государства. В свое время говорили, что это создание исламского государства, потом уничтожение этого исламского государства будет оказывать огромное влияние на регион, там, и в Грузию, так сказать, возвратятся террористы и тому подобное. В этом смысле ничего такого не случилось. Для Грузии. В этом смысле аталевское движение не представляет, так сказать, опасности региона. Но все равно говорить, когда говоришь о Ближнем и Среднем Востоке и об исламском мире, предугадать что-нибудь, это очень трудно.
Ну, Бадену Георгий, ведь, наверное, не последнее значение будет иметь вопрос наркотрафика. Когда-то он задевал и Грузию. И есть ли хотя бы слабая надежда на то, что талибы не возродят старые наркотрафик и откажутся от миллиардов, которые он приносит?
Да, это очень трудный вопрос. Талибам, ну, конечно, это приносит миллиарды, и особенно это Афганистан, это центр, так сказать, самое производство героина и тому подобное, но талибы также хотят использовать страну так, как транзитную дорогу, и особенно в этом смысле для них важен Китай. И какой будет политика Китая, еще не ясно, но все-таки Китай уже выразил, так сказать, готовность сотрудничества с, так сказать, новым режимом. Также очень важна позиция Ирана. И в этом смысле очень трудно говорить, этот наркотрафик будет продолжен или нет.
Понятно. И еще, сейчас все задаются вопросом, почему Россия, которая официально считает Талибан террористической организацией, садится с ней за стол переговоров? Или, по крайней мере, стремится наладить с талибами отношения? Что за этим кроется, по-вашему?
Знаете, для России, по-моему, самый лучший вариант сейчас... Конечно, у России интересы есть в регионе, в том числе в Афганистане. Организация Талибан вообще запрещена, как вы сказали, в России. Но в то же время для России очень удобно, если будет создан такое приходное правительство, если будет создано, потому что это не будет, так сказать, чисто талибское правительство. Там, как я сказал, и другие силы, и другие лица, так сказать, войдут.
И это даст, наверное, возможность России протянуть время и сориентироваться в этой обстановке.
Да, в этом смысле для России вот этот переходной вариант, переходного правительства очень удобен.
Ну, а какие виды у нее могли бы быть на Афганистан, вот если чуть-чуть заглянуть вперед?
Это очень трудно говорить, но вообще-то идея в том, что продвинуться вглубь азиатского континента, для России эта идея, и Афганистан в этом смысле играл большую роль. Начиная с 19 века название «Большая игра» это относится к Афганистану и к Центральной Азии. В целом, так сказать, интерес есть геополитический, геостратегический интерес, конечно, но конкретно в чем это выявится в будущем, об этом очень трудно сейчас говорить.
То есть, если сделать заключение, то его можно коротко сформулировать. Поживем, увидим, да?
Поживем, увидим, да. Неожиданная, ожидаемая неожиданность.
Гостем недели был директор Института востоковедения Государственного университета имени Ильи профессор Георгий Саникидзе. С ним беседовала Кетти Бочуришвили.
Гость недели.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказались идти на каникулы до тех пор, пока правительство не представит акт проверки расходования бюджета российским казначейством. Если Кабмин откажется это сделать, оппозиция намерена поставить на голосование вопрос о доверии правительству. Подробности в материале Мурата Гукемухова.
Чтобы уйти на каникулы, депутатам не хватило одного голоса. За проголосовали 17 парламентариев, при необходимых для принятия решения 18. И задолго до голосования вице-спикер Владимир Килексаев вышел из зала заседаний. Возможно, его голос мог оказаться решающим. Вопрос о каникулах значился последним в повестке сессии. Депутаты от оппозиции заявили, что отказываются уходить на каникулы до тех пор, пока не получат ответы на свои запросы от министерств. От фракции Народной партии с предложением отложить вынесение постановления об отпуске выступил депутат Амиран Дьяконов. В интервью «Эхо Кавказа» он так объяснил свою позицию.
В республике
сложилась довольно сложная социально-политическая ситуация, которая связана с неисполнением закона о государственной гражданской службе, который был принят парламентом еще в прошлом году. Не подготовлена соответствующая нормативно-правовая база для исполнения данного проекта закона. Вследствие чего население республики, государственные гражданские служащие не получили причитающиеся им по закону надбавки к заработной плате.
Кроме этого, говорит Амиран Дьяконов, правительство отказывается удовлетворить депутатские запросы о предоставлении копии акта проверки, которую недавно провели аудиторы российского казначейства. В своих отказах чиновники ссылаются на постановление правительства от 31 марта 2015 года с длинным названием «Об утверждении положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в органах исполнительной власти». Дескать, из-за этого постановления чиновники не имеют права информировать парламент о результатах проверки. Это насколько возмутительно, настолько и незаконно, говорит Амиран Дьяконов.
Они при этом нарушают закон о статусе депутата парламента Республики Южная Осетия, согласно которому депутаты или группа депутатов имеют право обратиться в любой орган государственной власти, в любое учреждение с запросом. Этот запрос должен в течение оговоренного срока представлен. При этом они нарушают и само постановление правительства, на которое они ссылаются. Ибо согласно данному положению, гриф ограниченного пользования не может распространяться на документы, содержащие сведения об использовании бюджетных средств и расходовании государственных средств. Даже в этом отношении они нарушают нормативно-правовые акты правительства, на которые они ссылаются. И в данных условиях я считаю, что у парламента нет морального права уходить в отпуск при наличии столь весомых нарушений органами исполнительной власти законодательства Республики Южная Осетия и той социально-политической ситуации, которая сложилась в республике вследствие непрофессиональных действий исполнительной власти.
Закон о государственной гражданской службе Республики Южная Осетия был принят парламентом 21 июля 2020 года. Он должен был вступить в силу с 1 января, но этот закон до сих пор не работает из-за того, что Минюст затянул с разработкой нормативно-правовой базы, не выполнил свою часть работы. То есть он должен был определить классные чины, разработать профессионально-квалификационные требования к служащим, условия конкурсов на замещение должностей, условия контрактов и так далее. Эта история со срывом задания получила неожиданное продолжение в 2021 году. 25 мая Цхинвал и Москва подписали соглашение о софинансировании заработной платы работникам государственной гражданской службы, по которому их оклады поднялись до уровня Северокавказского федерального округа. Днем ранее, 24 мая, в своем послании к народу и парламенту Южной Осетии президент Бибилов пообещал госслужащим, цитирую, обеспечить выплату зарплаты в июне с перерасчетом с января 2021 года. Конец цитаты. Но из-за затягивания Минюста нормативные документы стали появляться лишь месяц-полтора назад. Или по какой-то другой причине госслужащим до сих пор не подняли оклады. Поэтому депутат Давид Сынакоев также считает, что сейчас не время оставлять правительство без депутатского присмотра. По его мнению, исполнителей необходимо призвать к порядку, вернуть в правовое русло и как-то принудить к работе. Депутат убежден, если их не поторопить, госслужащие могут не дождаться в этом году повышения окладов, говорит Давид Сынакоев.
Июнь, июль, сейчас уже август проходит, и в сентябре люди не получат зарплаты, потому что еще не все готово. А мы сейчас изменения в бюджет вносим, где сидит повышение зарплаты, я сегодня спросил, например. Вот это повышение повлияет на то, что люди получат зарплаты, которые им обещали. И никто мне ничего не смог ответить. Ни представитель правительства, а от президента там никого не было. Это один момент. Второй акт проверки. Акт нам не дают, и поэтому Амиран Евгеньевич поставил вопрос таким образом. Если вы правительство нам законодательной ветви не доверяете, то почему мы должны доверять вам? Получается так. Мы должны вносить изменения в бюджет, мы должны принимать бюджет, мы должны принимать закон об исполнении бюджета. А вот нарушения, которые вы там совершили, нам нельзя. С чего бы это нельзя? Тем более, вы обязаны представить нам этот документ.
В результате обсуждений, говорит Давид Сынакоев, оппозиционные фракции обратились к председателю парламента Алану Таддаеву, чтобы спикер передал Кабмину их требования.
Группа депутатов потребовала, чтобы нам был представлен этот акт до сегодняшнего вечера. Мы определили для себя, что это будет конец рабочего дня. Если этого не будет, тогда мы ставим вопрос о недоверии правительству.
Вы говорите, группа депутатов. Сколько конкретно человек выступает с этим требованием?
На данный момент нас 14, но может быть и больше. Тут вопрос в том, что нам хватает депутатов для того, чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение парламента. 1/3 достаточно для этого. У нас это правительства есть.
18 часов по Москве депутат Санакоев сообщил «Эхо Кавказа», что Кабмин оставил депутатские запросы без удовлетворения. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Время для выпуска новостей. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили примет участие в форуме Крымской платформы, несмотря на недовольство Москвы. Сегодня, 21 августа, он прибыл в Киев с первым официальным визитом. Основным пунктом двухдневной программы визита считается участие председателя правительства Грузии, а также министра иностранных дел Давида Залкалиани в саммите Крымской платформы, инициированной украинскими властями. На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с аннексией Крыма Российской Федерации весной 2014 года. Саммит состоится 23 августа в Киеве. Участием в Крымской платформе Грузия демонстрирует поддержку территориальной целостности Украины, поскольку сама сталкивается с аналогичными проблемами после признания России независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Общность проблем во взаимоотношениях с Россией заставила грузинское руководство приглушить разногласия с Украиной по вопросу об активности бывшего президента Грузии. Михаил Саакашвили ныне занимает пост главы Исполнительного комитета Национальной рады реформ Украины. Несмотря на потерю грузинского гражданства, после вступления в гражданство Украины в 2015 году, Саакашвили продолжает активно вмешиваться в грузинскую политику, пытаясь обеспечить победу своей партии «Единое национальное движение» на муниципальных выборах 2 октября. За последние сутки в Грузии от последствий COVID-19 скончались 74 человека. Это уже третий рекорд подряд, следует из данных правительственного сайта stopcov.g. Накануне сообщалось о 59 летальных исходах, а 19 августа о 58. Общее число умерших за время пандемии в Грузии достигло 6723 человек. На данный момент в Грузии 61 236 активных случаев коронавируса. Из них 6273 пациента проходят лечение в больницах. Состояние 1500 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 329 человек. Группа из 14 депутатов самопровозглашенной Республики Южной Осетии обратились с коллективным письмом на имя председателя парламента с вопросом о вынесении вотума недоверия правительству республики. Среди подписантов вице-спикер Александр Плиев. Председатель парламента Алан Таддаев заявил, что вопрос о вотуме недоверия обязательно будет рассмотрен, но при этом посетовал, что авторы обращения не привели в письме каких-либо обоснований для его вынесения. Оппозиционный депутат Давид Санакоев объяснил позицию парламентариев тем, что фактически в Южной Осетии нет правительства. Республика существует на автопилоте. По его словам, откладывать с решением этого вопроса нельзя, поскольку ситуация ухудшается с каждым днем.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Политические события в Абхазии на этой неделе вращались вокруг фигуры премьер-министра самопровозглашенной республики Александра Анкваба, выразившего недовольство компьютерным томографом, который приобрели абхазские предприниматели за свой счет в прошлом году. С итогами недели наш сухумский блогер Изида Чайния.
Абхазия по-прежнему живет между отключениями воды и света. Иногда уполномоченные органы власти, демонстрируя народу, что ничего от них не зависит, предупреждают или даже объясняют отсутствие элементарных условий жизни чрезвычайными обстоятельствами или погодными условиями. Но все реже. Видимо, все сложнее ежедневно придумывать причины аварий, которые происходят вопреки профессионализму и повышенной работоспособности энергетиков и коммунальщиков. Но шоковая терапия, которую власти устроили или народу не ограничивается только светом и водой. Напомню, что на прошлой неделе правительство отпустило цены на горючие смазочные материалы, а на этой неделе поставило в известность о повышении цены на газ. Предварительно в 2 раза, однако окончательное решение будет принято на ближайшем заседании правительства. Сообщение о повышении цены на газ совпало с переговорами абхазского министра экономики Кристины Асган с акционерами «Газпрома» и «Газпром Промгаза», которым доверена газификация всей страны. Генеральный план газификации будет профинансирован из российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы. Тем временем Управление госстатистики сообщило об удорожании прожиточного минимума более чем на 13%. Ведомство оценило прожиточный минимум в августе нынешнего года в 8 тысяч рублей, чем в очередной раз вызвало недоверие к своим подсчетам. Политические события недели вращались вокруг премьер-министра Анквап, выразившего недовольство компьютерным томографом, который приобрели абхазские предприниматели за свой счет в прошлом году. Из-за перепадов напряжения аппарат в очередной раз вышел из строя, но премьер предъявил претензии не энергетикам, а бизнесменам, купившим подержанный компьютерный томограф. Бизнесмены ответили премьеру, что не надо было экономить на техническом обслуживании аппарата. Они отмечают, что так как правительством Абхазии не были созданы необходимые условия эксплуатации компьютерного томографа, не производилось его ежеквартальное техническое обслуживание, то они не несут ответственности за состояние техники после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию, в котором отмечается, что у государства нет претензий по качеству оборудования. С 18 сентября 2020 года эта ответственность целиком и полностью лежит на правительстве Абхазии. И когда премьер-министр сообщает обществу, что в ситуации с неработающим компьютерным томографом вопросы надо адресовать тем, кто его приобрел, то он пытается манипулятивным образом избавиться от ответственности за ошибки и недоработки, заявляют бизнесмены и предлагают правительству помощь в восстановлении компьютерного томографа, так как им не безразлично здоровье граждан страны. Между тем, неблагодарность премьера стала последней каплей и обернулась для него требованиями об отставке кабинета министров. С такими требованиями выступили общественно-политические организации, начиная с оппозиционных АРО, ФНА и заканчивая центристской Айтгылара. 18 августа по инициативе Айтгылара прошла встреча руководителей общественных организаций и политических партий. Обсуждался общественный договор между основными политическими силами, который 8 июля был направлен главе государства. Бжание предложения политических организаций о необходимости диалога власти со всеми политическими силами страны проигнорировал, и это стало поводом для Айтгылара начать процедуру выхода из договора. Присутствовавший на мероприятии председатель Совета Безопасности, он же председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба, оправдал поведение президента чрезмерной занятостью главы государства и его болезнью и сообщил, что после возвращения на работу президент обязательно ответит общественным организациям. Выяснить диагноз президента не удалось, но по информации его пресс-секретаря Алхаса Чолоку, ПЦР-тест на COVID-19 дал отрицательный результат. И 20 августа президент не только вышел на работу, но и провел совещание с членами правительства. Как всегда, в закрытом режиме. А вот встречу с ветеранами войны, намеченную на этот же день, 20 августа, президент предложил перенести на понедельник по причине плохого самочувствия. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
В Грузии рекордными темпами растет бедность. За год число граждан, проживающих за чертой бедности, возросло более чем на 27%. Схожими темпами повышается безработица более чем на 22%, что отбрасывает Грузию к уровню 2014 года. Ираклий Орагвелидзе продолжит тему.
Безработица и бедность – проблемы, в первую очередь волнующие граждан Грузии. Об этом говорят результаты недавнего соцопроса Национально-демократического института США. Безработицу тогда назвали главной экономической проблемой 59% опрошенных, проблему бедности – около 20%. Данные статистики подтверждают царящие в обществе опасения. В этом году бедность беспрецедентная за последние 20 лет. В июле количество получателей соцпособий увеличилось на 66,5 тысяч человек, достигнув рекордных 622 тысяч. В июле прошлого года пособие получали 487 тысяч человек. Прирост составил 27,5%. Надо отметить, что пособие получают не все считающие себя нуждающимися. Количество соискателей, зарегистрированных в базе данных агентства соцуслуг, то есть тех, кто считает себя бедными, в прошлом месяце составило 1 миллион 59 тысяч человек. В Грузии проживает 3 миллиона 728 тысяч. Поэтому можно утверждать, что почти каждый шестой человек беден и получает финансовую помощь от государства, в то же время как почти каждый третий человек заявляет, что нуждается в помощи. Экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчуадзе говорит, что рост бедности имеет объективную причину – это пандемия. Прошлый год оказался чрезвычайно сложным для всего мира, но если мировой экономический спад в среднем составил около 4%, то в Грузии этот показатель приближается к 6,2%, напомнил эксперт.
Реальные доходы значительной части нашего населения мизерные. В реальности черта бедности намного выше нынешнего официального прожиточного минимума, который для трудоспособных мужчин в настоящее время составляет около 200 лари. На самом деле, по нынешним ценам, эта цифра должна составлять около 500 лари. Исходя из этого, основной задачей государства должно стать не только создание дополнительных рабочих мест, но и формирование квалифицированной трудовой силы и повышение заработной платы. По примеру Индии, Грузия должна сделать ставку на создание умной рабочей силы. Это приведет к высокой конкурентоспособности производства. На сегодняшний день с изделиями, изготовленными кустарным трудом, далеко не уйдешь. Мы не сможем поднять благосостояние людей только за счет производства персиков и винограда. Чтобы двигаться вперед, необходимы глубокие преобразования, в том числе в области образования, достойного финансирования науки и роста производительности труда.
Есть специалисты, которые усмотрели за вопиющим ростом бедности политический подтекст. Финансист, профессор Свободного университета Гига Бединешвили увидел происходящим заинтересованность властей с учетом специфики предвыборного периода.
Экономика страны с 2013 года растет в среднем на 5% в год. Но при этом, если почитать суммарно в долларовом выражении ВВП, топчется на месте, и доходы населения тоже не растут. Конечно же, это выгодно властям, которые в предвыборный период из года в год с легкостью подкупают избирателей с помощью различных манипуляций, в том числе, что происходило не раз путем раздачи продуктов питания.
Последние месяцы с апреля по июль в сравнении с тем же отрезком прошлого года ВВП Грузии демонстрирует впечатляющий, исчисляемый двузначными показателями рост. Однако посткризисный экономический бум парадоксальным образом не сопровождается ростом благосостояния большинства граждан Грузии. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Южной Осетии вслед за Россией выросла цена на бензин. Впрочем, жители Цхинвали говорят, что подорожали практически все товары. Рубрику «Голоса» подготовила Зарина Санакоева.
Заметили ли вы повышение цен за последнее время в Южной Осетии? И если да, то на что в первую очередь?
Ну, я думаю, в первую очередь цены повысились на медикаменты. Особенно за последний год поразительно. То ли это было связано с проблемами ввоза лекарственных препаратов, то ли с ситуацией с коронавирусом, мне непонятно. Но цены, конечно, разительно повысились. То, что еще вчера можно было купить там за 500 рублей, сегодня можно только за 800-900 рублей приобрести. Поэтому цены на другие товары, на продукты питания тоже возросли. Это заметно невооруженным глазом. И на бензин повышение цен. Конечно, есть достаточно хорошая прибавка. Либо будет к зарплате, либо у кого-то намечается. Но есть ли смысл повышать цены настолько сильно, я не знаю. Потому что цены и пока данная зарплата людей немножко несоразмерны. Зарплаты некоторых не позволяют буквально даже купить лекарства. В Северной Осетии, допустим, цены намного более приемлемые. И я обычно даже заказываю лекарства брату там, потому что там много дешевле.
Да, причем заметил очень сильно. Мало того, что за целый год бензин подорожал на 12 рублей где-то. Причем подорожали все абсолютно. Вот заходишь в магазин один день, покупаешь, допустим, мороженое за 40 рублей. Через неделю он стоит 45, через 3 дня он стоит 50 и так далее. То есть практически все, что я вижу, оно подорожало. Как только бензин подорожал, так все вместе с ним. И до этого были дорожания, не такие сильные. В итоге в среднем все продукты подорожали на 20%.
Скажите, вы заметили какое-нибудь повышение цен за последнее время в Южной Осетии?
Я сейчас деньги коплю, поэтому никуда не хожу и ничего не трачу. Конечно, поднялись цены. Очень значимо, очень. Вообще для Южного региона у нас очень высокие цены, очень. Даже в сравнении с Москвой здесь намного дороже все. Но это вы и сами знаете.
Конечно, заметила. Продукты подорожали. Естественно, у нас товар тоже подорожал. Все подорожало там, откуда мы возим, как оптовики. Естественно, у нас все будет дорожать. А зарплаты не увеличиваются. Конечно, людям будет трудно жить. Там по-другому и не так. Впервые хочется кушать, и все это заметили. Тоже элементарные вот гречка, там рис. Но все это подорожало. Сметана подорожала. Сливочное масло. Ну, олшедер. Все, короче говоря, подорожало. Ты приходишь и каждый день продукты покупаешь. Одежду мы покупаем редко. Эти вещи мы редко берем. А за продуктами ходим каждый день. Когда раньше ты за 500 рублей могла что-то взять, а сегодня за эти 500 рублей ты можешь там масло, там несколько чего-то взять, и все, и денег уже нет. А зарплаты не увеличиваются. Конечно, плохо.
А как вы считаете, государство что-то может с этим сделать?
Я не углубляюсь во все это, но я считаю, что да, потому что это государство. А кто еще может, если не они?
Вы заметили какое-нибудь повышение цен за последнее время в Южной Осетии?
На бензин и на продукты. Ну, сильно бензин не сжигается, но все равно я пользуюсь бензином, и бензин очень сильно подорожал. Цены, то есть зарплаты не растут, остаются там что-то. Ну, вот смотрите, 42 рубля было, сейчас 50, я приходится подорожать. Разница большая все-таки.
А как вы считаете, государство с этим может что-то сделать?
Я считаю, что государство хотя бы должно зарплаты повысить, раз цены растут. Хотя бы вот это.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Голоса.
Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба почти всегда закрыт. Театральная жизнь в нем практически парализована уже несколько лет. О том, почему так произошло и как найти выход из этой ситуации, нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал Виталий Кацба, художник-постановщик театра.
Виталий, вы художник Абхазского государственного театра имени Самсона Чанба. Что сегодня происходит с Абхазским театром? Насколько мне известно, он давно уже не работает.
К великому сожалению, это факт. Театр сегодня закрыт, не работает театр. Не помнится в истории театра подобного рода положения, в каком находится наш единственный национальный драматический театр имени Чанба.
Как долго театр уже не показывает спектакли и не принимает зрителей?
Последние вот 3 года театр фактически не работает. Нет репертуара, нет движения вперед. Театр фактически вот вообще закрыт.
С чем это связано, как по-вашему?
Я не вчера пришел в театр, довольно давно работаю. Как очевидец, все, что происходит в театре за последние 20-30 лет, все зависит все-таки от руководителя театра. Театр – это большой коллектив. Помимо того, что вот мы видим, актер играет на сцене, спектакль, режиссер поставил, зритель посмотрел и разошлись. Нет. Там много всего происходит за кулисами. В целом команда должна быть из профессионалов. К великому сожалению, попадают в силу разных причин, не совсем профессионалы, не совсем понимающие, что такое театр. И поэтому ждать другого результата, конечно, было бы смешно.
Те 3 года, что театр не работает, я знаю, что сменилось несколько директоров, но ситуация при этом не меняется в театре.
Это правда. Мы все знаем, театр разделен на группы. Это страшное явление. К великому сожалению, ни один, ни второй, ни третий, ни четвертый руководитель не смог эту задачу решить. Не решив вот эту проблему, о каких-то творческих целях, о каких-то творческих высотах говорить не приходится. Вот эта задача главная ни у кого не получается, к великому сожалению.
Давно в общественном пространстве звучат такие слова, как «раскол» в абхазском театре. Скажите, пожалуйста, вот что обычно подразумевают, когда говорят о расколе? Немножко конкретизируйте, почему разделился театр и по какому принципу вообще он разделен?
Это очень тема больная. Назвать одного виновного, конечно, это сложно и неверно будет. Все-таки, раз ты принял этот коллектив, и ты должен самой главной задачей понять, прежде чем что-либо предпринимать. Театр все-таки огромный механизм, поэтому надо завести сначала этот механизм, сама покажет, где слабые точки, где сильные и так дальше.
Какие задачи должен решить директор театра для того, чтобы закончился вот этот период бездействия? Почему ни одному директору это не удается сделать?
От руководителя театра зависит многое. И он должен создать все условия для творческого состава. Для режиссера, для актеров, для того, чтобы создать спектакль. Там много специалистов нужно. Это случайно вот с улицы взять и поставить директора. Это не решит ни один вопрос. Он должен знать кухню театра. Он должен иметь связи с ведущими театрами.
Вы хорошо знаете коллектив абхазского театра, да? Вы знаете, наверное, всех людей, кто там работает. На ваш взгляд, сегодня есть какая-то основа, на которой эти люди могли бы все-таки объединиться?
Объединить может только работа.
Виталий, недавно в Абхазию вернулся известный режиссер Адгуркова. Он поставил в абхазском театре 2 спектакля. Что это за спектакли, какова их судьба? Да.
«Ромео и Джульетта» – первый спектакль, который он поставил на сцене Абхазского театра, и «Дорогая Памела». Недавно была премьера. Но выпустить спектакль, а затем дальше не проследить за ними. Вот эти 2 спектакля после премьеры по разным причинам, что «Ромео и Джульетта», и что «Дорогая Памела», эти спектакли не идут. Очень сложно будет их восстановить, чтобы актеры дошли до той формы, в которой они были, скажем, в момент премьеры. Для этого нужно играть часто, нужно репетировать, иначе они обречены.
Когда поставил Адгур эти спектакли?
«Ромео и Джульетта» 1.5-2 года тому назад, по-моему, а «Дорогая Памела» буквально вот недавно была премьера. Это свежие спектакли. Актер как спортсмен, он должен быть всегда в форме, он должен постоянно тренироваться, постоянно работать над собой. А к великому сожалению, есть актеры, которые годами, десятилетиями не выходили на сцену. Целое поколение актеров в ожидании своей роли, так и не дождавшись, некоторые уже ушли из этой жизни, к великому сожалению, а некоторые до сих пор ждут. Это национальный театр, чтобы... Мы получили очередную группу профессионалов, актеров. Это, конечно, сложно. Так разбрасываться актерами мы не имеем права.
Недавно Адгуркова дал интервью, в котором очень жестко раскритиковал абхазский театр, раскритиковал труппу и сказал, что для того, чтобы театр мог работать, нужно распустить труппу, набрать новых людей и начать все заново. Что думаете вы о таком способе решения проблемы театра?
Скажем, в России это не проблема. Можно до обеда уволить всю труппу, а после обеда набрать. Но в нашем случае это проблемно. У нас профессиональных актеров запасных нету игроков, грубо говоря. Я склонен к тому, что всем нужно дать работу. Тогда интересно будет и им тоже. Не то, что там постоянно с одним и тем же режиссером всю жизнь проработать, будучи актером. Простите, актер – это творческая личность. Он должен работать с разными режиссерами. Он должен развиваться, и потом только будет какой-то результат.
На данный момент кто директор театра?
Мы уже давно без директора. Обещают нам, вот месяца три тому назад, если я не ошибаюсь, очень твердо обещал министр культуры, что в течение 10 рабочих дней будет генеральный директор, и у нас будет все хорошо. Но это 10 рабочих дней давно уже прошли. А сегодня мы без директора в Абхазском театре. Но есть заместители, ни один, ни два. Но, увы, пока никаких продвижений не ощущается.
Виталий, вы являетесь художником двух театров, и Абхазского, и Русского драматического театра. Есть прекрасный пример Русского драматического театра имени Фазиля Искандера. Я помню время, когда театр тоже волочил довольно жалкое существование. И спектакли были крайне редко, и зрителя у него не было, и много-много было разных проблем. И потом на глазах, в общем-то, у всей Абхазии пришел энергичный, молодой, активный, преданный театру человек, который изменил просто все. Вот как случилось, что в Русдраме получилось, почему не получается в Абхазском театре?
Ираклий Ревазович – это уникальный человек. Мы все знали, что есть русский театр, но в каком состоянии этот театр был, мы тоже знаем. И вдруг вот действительно Ираклий Ревазович пришел, и в течение 4, вот неполных 5 лет театр взлетел, можно сказать, потому что он абсолютно подготовлен во всех отношениях. Он руководитель успешный. У него тоже там были проблемы. Но однако без всякого суда, без каких-то разбирательств громких, он создал такую команду сегодня. Главная оценка его деятельности – это то, что мы сегодня видим больше 22 спектаклей в репертуаре Русдрама.
Если вообще возможно говорить о репертуаре Абхазского театра, что там есть?
На сегодняшний день действительно в Абхазском театре нет репертуара. Ну, не идут спектакли. Да, сейчас карантин, пандемия. Не эта причина. До карантина тоже не шли спектакли. Две премьеры за 3 с лишним года – это показатель очень плохой. Когда за 3,5 года Русдрам чуть ли не 15 премьер сыграл. Мне непонятно. Вот сегодня мы ищем директора. Мы знаем, что на самом деле не актеры там причиной являются, и не режиссеры. Там нету настоящего руководителя. Фактически наши театры под одной крышей находятся. Я предложил назначить вот генеральным директором двух театров. Это в мире практикуется. Тут никакого преступления нету. Назначить Ираклия Ревазовича. Там много кандидатов, кто хочет прийти, но насколько они готовы, есть ли у них план урегулирования вот этого всего, что у нас творится в Абхазском театре. Единственное, если у кого-то, это у него. И если бы доверили бы ему и Абхазский театр тоже, я уверен, что театр был бы сегодня совершенно на другом уровне. Те, которые должны вообще-то решить этот вопрос, я лично с ними тоже говорил, но почему-то они не видят и не слышат. И главное, и не хотят видеть, и не хотят слышать. Поэтому ждем, а кого мы ждем, кого мы найдем. Абхазия маленькая. Если, скажем, был бы талантливый, как Ираклий Ревазович, какой-то другой, мы бы знали бы, кто решит проблему Абхазского театра. Но, к сожалению, сегодня никаких разумных, никаких продуманных вариантов ни у кого нету.
Действительно, на протяжении очень-очень многих лет в Абхазском театре такая непонятная ситуация. Чем чревато для культуры Абхазии вот такое положение национального театра?
Государство, которое не имеет своего национального театра, простите, пожалуйста, какое государство тогда мы собираемся строить? Театр в духовном развитии, в духовном воспитании, театр – это огромная сила. А то, что сегодня театр закрыт, Это страшно произносить. Во время нашей войны театр работал. Театр даже на гастроли выезжал. То есть тогда театр не закрылся. Мы должны быть выше в каких-то там личных взаимоотношениях. Цель должна быть у всех одна. Это театр с хорошим художественным уровнем, с интересным репертуаром. Все остальное, вот то, что мы сейчас делаем, это преступление. В этом преступлении причастны все, наверное, которые находятся сегодня под крышей этого театра.
Рассказывал художник-постановщик Абхазского драматического театра Виталий Кацба. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.